Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель нам предъявил вопрос атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень рады атеистам. Если вы не атеист, вы столкнулись с вопросом атеиста, то тоже добро пожаловать, давайте мы вместе о нем подумаем. Люди вот иногда говорят, что они не нашли ответов на свои вопросы. Ну, давайте попробуем найти. И эти вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять, проще всего, комментарии на нашем сайте theos.fm. Там будет внизу такая большая красивая синяя полоска. И там будет кнопка «Задать вопрос в студию». И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. А я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим в эфир. Мы продолжаем работу, потому тех, кто... Мы это делаем благодаря тем, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Большое вам спасибо. Благодаря вам мы, собственно, продолжаем нашу деятельность. И вы увидите, как нас поддержать на нашем сайте theos.fm. Там будет большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то это будет тоже очень хорошо. Наберите в любом поисковике Сергей Худеев Теос Медиа, Сергей Худеев Теос Медиа, и первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Вы там увидите, как ее поддержать. У нас есть уже вопросы. Попалась статья Александра Будданцева под названием «Почему апостолы поверили в воскресение Иисуса Христа?». Я скопирую из статьи пару тезисов, попрошу вас прокомментировать их. Религия – это очень психологическая штука, которая зависит от сильных переживаний людей. В случае с апостолами именно скорбь могла быть той самой сильной эмоцией, которая сподвигла их уверовать в воскресение Иисуса. И современные психологические исследования показывают, что эмоции, которые испытали апостолы, способны создавать сильные видения с воскресшими людьми. Причем такие видения могут испытывать группы людей. Значит, психологические доводы, они слабы тем, что они, ну, во многих отношениях, прежде всего, они работают в обе стороны. Человек, там, мировоззрение атеиста точно так же можно объяснить психологическими причинами. Вот Фрейд был атеист, почему? Потому что в детстве его отца обижали какие-то злобные хулиганы, он до этого видел отца таким всемогущим заступником, оказалось, что это не так, он это спроецировал на небо, в общем, он сделался атеистом из-за этого печального эпизода. Можно так сказать? Ну, можно, но что это докажет нам? Ссылки на психологию, они просто не относятся к делу. Что касается того, что религия – это очень психологическая штука, атеизм – это очень психологическая штука. Люди обладают психологией, любые. Одна из проблем, которая возникает в аргументации атеистов, они себя почему-то выносят за скобки. Они говорят, религия – это плод каких-то когнитивных искажений, каких-то психологических особенностей людей. Там, хорошо, а вы кто? Вы роботы, вы инопланетяне. У вас бывают когнитивные искажения? Вы вообще принадлежите к тому же самому человеческому роду? То есть почему-то люди выносят себя за пределы тех людей, которые подвержены психологическим переживаниям или искажениям. Что касается того, что скорбь подвигла их уверовать в воскресение Христа. Чего бы? Вот у нас есть какие-то примеры, что скорбь регулярно подвигает людей веровать в чье бы то ни было воскресение. Я как-то читал новость, что где-то на Кавказе убили пятидесятнического пастора, и его супруга молилась о том, чтобы Бог его воскресил из мертвых над его трупом. Этого не произошло, и они его просто похоронили. Им в голову не пришло говорить, что он воскрес из мертвых по нашей молитве, чему мы все свидетели. В голову не пришло. Огромное количество ситуаций, люди умирают постоянно. Многие умирают самыми трагическими смертями. Многие умирают, обломав надежды и ожидания людей. Где у нас массовая вера в воскресение всех этих персонажей? Почему из... Ну вот в той же Иудее было не один и не два случая провалившихся мессий, когда там Февда у нас пошел, значит, вывел людей в пустыню, его убили. Те, кто шли за ним, что сделали? Объявили его воскресшим? Нет, они рассеялись. Были там восстания Бар-Кохбы, там, сын звезды, его тоже некоторые считали мессией. Ну, кончилось оно провалом, Бар-Кохбу убили, никаких вестей, что он воскрес из мертвых. Никаких сообщений, что он воскрес. То есть, что люди в состоянии глубокой скорби, разочарования, они вообще склонны объявлять воскресшими своих погибших друзей или наставников, или вождей. Да нет такого. Это не характерно. Мы не видим, чтобы это явление повторялось. То есть, если бы мы могли предъявить массу примеров и сказать, ну, посмотрите, ну, вот обычное же дело, вот погиб любимый учитель, через три дня ученики заявляют, что он воскрес. Ну, это же сплошь и рядом, вот вам длинный список примеров. Но нет же такого. Поэтому мы не видим каких-то примеров, которые бы это ослабляли. Что касается ссылок на современные психологические исследования, ну, я хотел бы их увидеть, конечно. Я после передачи обязательно пойду и посмотрю эту статью, но я не сталкивался с такими исследованиями, что им, значит, что люди, испытывающие скорбь, видят воскресших. Нет, понимаете, в чем дело? Тут еще же в чем проблема с теорией галлюцинаций, что явление усопших живым в античном мире было нормальным. Призраки людям являлись. Ну, мы знаем, что призраки умерших иногда являются живым. В античной культуре было это, ну, принято, да, являются живым, а что? Что бы им не явиться? И если бы галлюцинация, она породила бы представление о том, что нам явился призрак Иисуса. Бывает. Это бы не породило веры в воскресение мертвых. Потому что призраки нормально себе являются. Вон у нас, я сейчас не, если не помню, Самуил являлся у нас призрак Саула. Там он его вызвал через волшебницу. То есть, что, в принципе, люди могли подать в галлюцинации, их интерпретировать как явление призраков, но это бы и было в этот раз. Потому что ну, галлюцинация, она породила бы веру в то, что нам явился призрак нашего учителя. Нормальное дело. Это бы не вызвало веры в то, что он воскрес из мертвых телесно, и это меняет весь мир. Кроме того, мы видим реакцию, поразительную реакцию апостолов на воскресение. Допустим, кто-то в галлюцинации увидел умершего друга. Это не вызывает, он же не идет потом проповедовать, о, мой умерший друг воскрес. У нас нет такого, нет таких примеров. Поэтому то, что аргумент строится на том, что, ну, такое бывает. Предъявите примеры. Я не видел каких-то примеров в соответствующую эпоху, в эпоху до воскресения Иисуса, чтобы что-то такое происходило. Рави Акива не воскрес. Там, мученики Маковейские не воскресли. Масса примеров того, как какие-то дорогие почитаемые люди трагически умерли. Никаких разговоров о том, чтобы они воскресли. Поэтому проблема теории галлюцинации, которая, собственно, единственная остается для атеистов, в том, там куча проблем. Первая проблема – это то, что у нас нет прецедентов подобных галлюцинаций массовых. Мы не сталкивались с этим в массовом порядке. Если бы мы видели, что сообщение о воскресении у нас дело достаточно обычное, ну да, вот люди, когда они впали в глубокую скорбь, они склонны видеть своих умерших, что они воскресли, им явились, и вот они с ними теперь общаются. Мы бы могли сказать, да, история Иисуса укладывается в эту схему. Мы не видим такой схемы. Второе, воскресение Иисуса Христа, вернее, явление галлюцинации, они породили бы веру в явление призрака. Потому что люди интерпретируют свой опыт в рамках той культуры, в которой они находятся, к которой они привыкли. Воскресение, причем воскресение одного человека до воскресения всех, в иудаизме была вера, в того времени была вера во всеобщее воскресение мертвых. Но то, что один человек воскрес из мертвых до этого события, такой веры не было. И она в определенном смысле ломала культурные ожидания. То есть вот именно слом культурных ожиданий – это указание на то, что нет, это нечто другое. У нас галлюцинацию бы интерпретировали как явление призрака. Третье. Проблема с пустой гробницей. Ну хорошо, предположим, апостолы как-то коллективно глюкнули. Причем они так мощно глюкнули, что они потом сообщили, что Иисус являлся в течение 40 дней, он воскрес из мертвых телесно и физически, они с ним разделяли трапезу, и они готовы умереть за это свое убеждение, что он воскрес из мертвых, послал их на проповедь. То есть вот такая типа галлюцинация вызвала радикальный переворот в их взглядах. Хорошо, но им достаточно было пойти к гробнице, чтобы удостовериться, что мертвое тело Иисуса там лежит. Или даже не им самим, а их противникам. У нас есть основания очень серьезные верить в то, что Иисус был похоронен в гробнице Иосифа Аримафейского. По трем причинам. Во-первых, Иосиф Аримафейский – это член Синедриона, того самого собрания, которое отправило Иисуса на смерть и которое сразу выступило против проповеди апостолов. У них сразу конфликт с Синедрионом. Синедрион сразу говорит, вы хотите навести на нас кровь того человека. То есть вы создаете впечатление, что мы тут мессию распяли. И они их пытаются заткнуть. И вот Синедрион – это в целом очень враждебное сообщество по отношению к апостолам. И выдумывать из головы члена Синедриона, который проявляет такую любовь, верность по отношению к Иисусу, что когда он уже казнен, с него нечего взять, он его берет и с почетом хоронит в гробнице, которую он высек в скале, очевидно, для своей семьи. Это не выглядит правдоподобным. Это как если бы мы читали в житии новомученика 20-х годов, что потом пришел знаменитый член совнаркома и его с почетом похоронил. Ну вот обычно люди не изображают членов организации, которых гонят в таком позитивном свете. Другой довод в пользу пустой гробницы – это то, что первыми пустую гробницу обнаруживают женщины. В античном мире женщины не считались заслуживающими доверия свидетельницами, их показания не принимались. И иудеями, и у римлян было чуть легче, но все равно и у иудеев, и у римлян женщины считались ненадежными свидетельницами, и они создавали проблему в том плане, что язычники сразу насмехались над этим. И вот апостол Павел, например, когда он причисляет свидетелей воскресения, он женщин тихонечко не упоминает. Почему? Потому что он имеет дело с небогоживательной аудиторией, и он знает, что к женщинам тут же докопаются, тут же прицепятся, тут же скажут, ага, там, первые же женщины, что с них взять вообще. И тем не менее, мы видим в Евангелиях, первыми гробницы обнаруживают женщины. То есть это предание более старое, чем послание Павла, потому что невозможно предположить, что Павел сначала, у него были только свидетели мужчины, а потом женщин добавили. Женщин бы не стали добавлять ни в коем случае, это было бы культурно немыслимо. Третье. Мы читаем у Матфея и у ряда других более поздних христианских авторов, например, Иустина Мученика, что иудейские власти научили воинов сказать, что ученики украли тело. И, очевидно, Матфей здесь полемизирует с точкой зрения, которую запустили вот иудейские власти. Но если он с ней полемизирует, значит, она была. Никто не станет оспаривать возражения, которые никто не высказывал. А раз она была, значит, была пустая гробница. То есть у нас три причины считать, что гробница была, она была пустой. И таким образом у нас теория галлюцинаций сталкивается с еще одной непреодолимой проблемой. То, что галлюцинации закончились бы в тот момент, в который было бы найдено, что тело Иисуса спокойно лежит в гробнице. Но я почитаю эту статью подробно. Но вообще говоря, теория галлюцинации, она также валится. Ну, а просто она ее придерживается неверующие, потому что ну что им остается. Но так теория галлюцинации выглядит чрезвычайно неубедительной. В Завете буквально сказано убивать всех за все, что угодно, не за то, что они злые, там и т.д. Полное следование Ветхому Завету только укоренит жестокость. Ветхий Завет не очищал от мира от зла, а Ветхий Завет – это зло. Значит, Ветхий Завет, понимаете, Библия – это не упавший с неба такой сборник цитат. Библия – это история спасения, в которой Божие присутствие в жизни его народа разворачивается постепенно. И люди постепенно и постепенно познают, кто такой Бог, что ему нужно, какая его воля в отношении нас. И Бог входит в очень-очень-очень дикий и жестокий мир, в мир позднего бронзового века, где, например, ну, было принято приносить в жертву собственных детей. Ну, считалось, что это для того, чтобы ты получил от богов каких-то, значит, что тебе нужно, ты должен пожертвовать самым дорогим, самое дорогое у тебя ребенок, первенец особенно, ты его должен приносить в жертву. И вот Библия, Ветхий Завет рассказывает о том, как Бог входит вот в эту среду, вот в эту культуру, он имеет дело с вот этими людьми и постепенно их из этого выводит. И выводит так, как это возможно, так, как эти люди способны услышать. И сейчас мы не следуем Ветхому Завету, конечно же, потому что это пройденный этап. У нас весь Ветхий Завет, он шел к Иисусу Христу. Причем мы видим, как постепенно люди познавали Бога, как постепенно у них приоткрывалось сознание того, кто такой Бог и что он хочет. Но Бог нам открылся прежде всего в Иисусе Христе. И мы все Писание интерпретируем с точки зрения Иисуса Христа. Ну и, конечно же, Ветхий Завет, его все-таки нужно читать полностью, чтобы понять замысел Бога в целом и место тех или иных событий в этом замысле. Когда мы понимаем, что Бог ведет все к Иисусу Христу, все становится на свои места. Бытие даже в вечном аду есть благо. Вот это бьет все, спасибо, лучше вы к нам. Да, бытие есть благо. Бытие есть благо. Это важно это понимать, потому что Бог творит только благо. И вот у святых отцов есть интересная мысль, что даже сатана, он благ по природе. он зол по своей воле, отвратившийся от Бога, но по природе-то он благ. То есть он, существование само по себе есть благо. Зло в христианском богословии – это порча, это дыра, это что-то, что не обладает самостоятельным бытием. Зло бессубстанционально, как говорят богословы. То есть зло – это не вещь, это дырка. Вот как дырка в зубе – это не вещь. Это отсутствие здоровой ткани там, где она должна быть. Любой порок – это не наличие, это отсутствие. Там бунт – это отсутствие верности. Мстительность – это отсутствие терпения и любви. Алчность – это отсутствие упования на Бога. То есть зло – это всегда дыра. И вот зло не может быть абсолютным, поскольку как только дыра съест все, в чем оно было, дырой-то, она и сама прекратит существование. Зло – это паразит. Паразит существует только на чем-то добром. У Джона Толкина в одном из его писем к сыну есть упоминание о том, что немцы наделены добродетелями послушания и патриотизма больше, чем мы. И вот это-то делает их, значит, такими опасными врагами. Он пишет это во время Второй мировой войны. И он, как грамотный католик, он пишет о том, что зло – это вот такой паразит. Что нацизм, он паразитирует на добродетелях послушания и патриотизма, которые свойственны немцам. Не было бы добродетелей послушания и патриотизма, не на чем было бы паразитировать. И вот зло есть всегда паразит на неком благе. Даже предельно злое существо, как сатана, он по природе благ, потому что он обладает бытие есть благо. Но он зол, он использует это бытие во зло. Вот у него есть злая воля. Поэтому бытие, в том числе погибших душ в аду, само по себе есть благо. Другое дело, что они по своей злой воле отвратились от Бога и себя обрекли на вечное несчастье, но их бытие как таковое от этого благом быть не перестает. Потому что зло существует только как порча на каком-то благе. Если бы оно испортило абсолютно все, там просто, ему просто было бы дальше не на чем паразитировать. Как дыра съевшая, то в чем она дыра, она перестает существовать. Вы говорите, что Бог все равно обратит во благо. То есть даже если сейчас кто-то делает плохое, это все равно станет благом. Не совсем так. Бог, скажем так, выиграет эту партию. Вот представьте себе шахматную партию, в которой там, у нас есть гроссмейстер, который ведет сеанс одновременной игры, и он играет там с разными людьми, и у него есть машина времени. Он может съездить на полчаса вперед и узнать все ходы своих оппонентов. И в этом случае у него невозможно выиграть. Все ходы его оппонентов он обратит к тому, чтобы партия развивалась вот именно так, как он хочет. Партия будет на каждом этапе развиваться так, как он решит. Но при этом он не заставляет своих оппонентов ходить так, как они ходят. Он просто знает их ходы, он их предузнает. И вот Бог обладает полным совершенным знанием о всех поступках людей. О всех их добрых и злых поступках. Например, Бог знает, что Иисуса предадут за 30 серебряников. Об этом есть пророчество в Библии. Он знает, что его распнут. Он знает все, что произойдет. Это есть в пророчествах. И Бог использует это для того, чтобы совершить искупление мира. Христос говорит, никто не отнимает у меня моей жизни, я сам отдаю ее. То есть вот Иисус знает, что с ним будет. Об этом прямо сказано в Евангелии. И он добровольно и сознательно идет на смерть. Он ни в коем случае не заставляет других людей его предавать смерти, но он знает, что они так поступят. И их такое поведение Бог обратит ко благу, к спасению мира. При этом грех остается грехом, зло остается злом. Бог может это зло обыграть. Бог может это зло обратить ко благу. То есть важно понять, что ни в коем случае мы не говорим, что злые поступки, они делаются хорошими из того, что Бог их в итоге обратит ко благу. Нет. Это значит, что Бог в итоге их переиграет. Бог в итоге достигнет своих целей. Бог ни в коем случае не заставлял Иуду предавать Христа за 30 серебряников. Но Бог знал, что это произойдет. Бог знал, что Иуда так поступит, что первосвященники так поступят. И он обратил это к спасению мира. То есть зло остается злом. Оно ни в коем случае не является чем-то хорошим, терпимым, чем-то, что мы можем одобрить, принять, сказать, что так и надо. Нет. Это зло, оно подлежит осуждению, оно будет осуждено. Но Бог достигнет своих целей. Партия будет развиваться так, как он это предопределил. Никогда не понимал, зачем Богу нужно было посылать Иисуса на смерть на кресте, чтобы простить наши грехи. Что же это за злобный Бог, который не может простить грехи без кровавой жертвы? Значит, причина, по которой Христос пошел на крест, это приобрести нам прощение грехов, об этом говорит Евангелие. Сам Христос говорит, вот когда он устанавливает таинство Евхаристии, он говорит, «Сесть кровь моя за вас и за многих изливаемая во оставление грехов». Вот. Православные христиане это слушают на каждой литургии. Значит, прощение, с пониманием Божьего прощения у людей часто возникает путаница какого рода. Бывает прощение, которое мы совершаем как частные лица. Вот разбойники обворовали вашу квартиру, и вы их великодушно простили. Вы, значит, решили, что... Вы не будете их преследовать, вы не будете их, значит, добиваться того, чтобы их посадили. Вы их простили, поступили хорошо и великодушно. Потому что вы частное лицо, вы потерпели несправедливую обиду, вы решили ее простить. Теперь представим себе, что тех же самых разбойников их поймали и привели к судье. И судья им говорит, я в хорошем настроении сегодня, вообще добрый парень, я вас всех отпускаю, мне жалко, что вы в тюрьму пойдете, я вас отпускаю, идите на все четыре стороны. Вот в этом случае поступок судьи не будет добродетелен, это будет акт коррупции, это будет акт поощрения беззакония, это будет преступление с его стороны, глубоко аморальный поступок. Как судья, который заботится о благе общества, он должен этих разбойников... согласно закону, заключить в тюрьму. Это не вопрос его личных симпатий или антипатий, или его личных эмоций. Судья не должен эмоции испытывать по этому поводу или какие-то личные переживания по этому поводу иметь. Если судью обворовали лично, дело будет вести другой судья, потому что закон не допускает, чтобы смешивалось правосудие с какими-то личными обидами. И вот Бог... прощает нас, Бог не имеет к нам враждебности и злобы, и гнева, и какой-то ненависти. Но судебное прощение, оно требует искупления. Я попробую привести еще один пример. Вот представьте себе, что я совершил преступление, и у меня есть лучший друг, который меня очень любит, и он может дать показания меня спасти. Он может сказать, а мы в это время в шахматы сидели, играли у него дома. И он мне говорит, нет, не буду. Я говорю, как же, ты мой друг, ты же меня любишь, мы вот с детства знакомы. Он говорит, нет, я люблю тебя, мы с детства знакомы, это все правда, но я честный, у меня есть принципиальное убеждение, я не буду давать ложных показаний в суде, вот не буду и все. Вот Бог есть праведный судья. Это не вопрос его эмоций, это не вопрос его какого-то раздражения на нас. У него нет раздражения на нас. Это вопрос его правосудия. Вот правосудие, оно предполагает, что грех должен быть осужден. Простить, как мы можем прощать как частные лица, потому что мы не судьи, мы не несем такой ответственности. А судья не может прощать, как вот прощает частное лицо. Перед Божьим судом грех должен быть осужден, и Христос нас избавляет от этого осуждения тем, что Он себя отождествляет с грешниками и умирает вместо них на их месте. Поэтому тут надо понимать, о каком прощении мы говорим. О таком вот личном прощении или о судебном. Вот судебное прощение, амнистия, она требует какого-то искупления. Она предполагает, что справедливость восстановлена. Иначе мы получаем какую-то коррупцию и поощрение беззакония. Каким-то образом грех должен быть искуплен, а не просто проигнорирован. А в чем тогда виноват Иуда, если он послужил промыслу Божьему, как вы говорите? В его личном выборе предать Спасителя. Тут человек вообще по жизни несет ответственность за свое намерение. И это даже так в человеческом правосудии. Вот представьте себе какого-нибудь значит, наемного убийцу на службе у мафии. И он, значит, в ходе своих, значит, преступных действий, он убил лидера другой преступной группировки. И этот самый лидер, он был страшный злодей и негодяй, и убийца, и сутенер, и наркоторговец, и вообще клеем негде ставить, а посадить его было нельзя по-хорошему, потому что он запугивал или убивал, или подкупал всех свидетелей и судей. И получается, что этот наемный убийца, он сделал благодеяние обществу. Он устранил такого страшного негодяя, до которого никак нельзя было добраться. Будет ли он за это награжден? Дадут ли ему орден и медаль? Я боюсь, что нет. Его осудят как за убийство, потому что он же не имел цели оказывать благодеяние обществу. Он имел цель заработать денег убийством. Он имел цель... там, подняться у бандитскую самооценку, еще что-нибудь. Он будет осужден, несмотря на то, что объективно, в конечном итоге, его действия привели к благу для всех. Вот действия Иуды, вообще действия грешников, которые противятся Богу, они в итоге приведут к осуществлению Божьих замыслов. Но сами они несут ответственность за свой выбор, за то, чего они хотели, а не за то, к чему в итоге Божий промысел обратил их поступки. То есть Иуда, он не хотел содействовать спасению мира, очевидно, он совершенно не думал об этом, это ему было неинтересно, он думал о том, как соскочить с дела, которое ему представлялось проигранным, и денег еще поднять при этом. Таким образом, он несет ответственность за то, что он хочет, а не за то, что, за то, что он хотел, а не за то, чего он в итоге добился, к чему это в итоге привело. Не кажется ли вам, очевидно, нелепым все христианское послание про то, что Бог послал Бога умереть за грехи людей для того, чтобы получить право прощать этим людям грехи? Нет. Бог послал Бога, и это так, потому что Бог есть Святая Троица, Бог един по существу и троичен в лицах, и, как нам говорит Священное Писание, Отец послал Сына Спасителем миру. Сын Божий стал человеком в лице Иисуса Христа, одним из нас, представителей человеческого рода, и в качестве человека он совершил наше искупление. Поэтому если мы попробуем немножечко разобраться в христианской доктрине, то абсолютно ничего логически противоречивого там нет. Там нужно приложить минимальные усилия, да, для того, чтобы понять, о чем идет речь. Но ничего логически противоречивого там просто и нету. Может, библейские пророчества, о которых вы говорите, были написаны задним числом, то есть уже отражали совершившиеся события? Нет. Тут у нас есть, с одной стороны, иудейская община, которая не приняла Иисуса как Мессию, но у них есть тот же самый Ветхий Завет с теми же самыми пророчествами. Я помню, когда я работал в христианской библиотеке, у нас был трехтомник «Танах» с переводом на русский язык, перевод еврейский, равенский. И там все эти пророчества были. То есть они точно не написаны задним числом. Можно спорить о том, как их интерпретировать, можно спорить о том, как их переводить, но они все в тексте Ветхого Завета определенно есть. Ну и есть определенные археологические тексты, которые ну, точно написаны, созданы до Евангелия. То есть, например, знаменитое пророчество, 53 глава Исаии, оно написано за столетие до евангельских событий. «У страшного суда нет цели покарать врагов. На страшном суде каждый получит по справедливости, что он сам заслужил своими делами, потому как он свободно сделал свой выбор в сторону добра или зла. У Бога есть исторический замысел, он ему следует, ему ничто не мешает этот план поменять. Вопрос только зачем? Кто будет ему советником?» Ну, я бы сказал, что на страшном суде все-таки мы можем, если мы веруем во Христа, мы получим не по нашим заслугам, мы получим по заслугам Иисуса Христа. Это важный момент, который является центральным для Нового Завета и который люди постоянно склонны упускать. Что если мы принадлежим Иисусу Христу, мы получаем не по нашим заслугам, а по Его. И это очень важно, потому что по нашим заслугам нам ничего хорошего не светит, и мы должны отказаться от того, чтобы возлагать надежду на наши заслуги и возложить их на заслуги Иисуса Христа. Я не праведный человек, и я не заслуживаю оправдание, я не заслуживаю войти в Царство Божие, но есть тот, кто заслуживает этого для меня, Иисус Христос. Христос ради нас умер и воскрес, и ради Него нам возвещается прощение грехов и оправдание. То есть мы оправдываемся перед Богом не тем, что мы хорошие, мы не хорошие, а тем, что у нас есть Иисус Христос, который является нашим заступником и ходатаем. Вот это очень важный момент, когда мы говорим о страшном суде. Библия говорит, что никто не может умереть за грехи другого человека. Так, просто длинный немножко текст. Ну, вот, например, сказано, сын не понесет вины отца, отец не понесет вины сына. Если мы читаем Библию все-таки полностью, мы должны обратить внимание на пророчество Исаия, где сказано, что как раз очень даже понесет. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, Господь возложил на него грехи всех нас. То есть Библия уже в Ветхом Завете утверждает, что вот есть некий праведник, который умер за грехи неправедных. Через познание его он, праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. В Новом Завете первое, что проповедуют апостолы, первое, на чем они настаивают, это то, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес третий день по Писанию. То есть вот эта идея заместительной жертвы, она вполне центральная для всего Священного Писания. Дима, почему некогда сотворившее все сущее ныне ограничивается распусканием вербочек в церквях и зажжением свечек в Иерусалиме? Почему сегодня нет чудес, как в Ветхом Завете, чтобы человек обалдел и точно поверил? Значит, я не считаю, что чудеса прекратились. Есть такое, значит, богословское течение, называется, по-моему, сецессионизм. которая говорит, что чудеса прекратились, чудеса были нужны вот только в Ветхом в Новом Завете, когда была проповедь апостолов, со смертью последнего апостола чудеса прекратились. Я так не думаю. Бог продолжает творить чудеса. А почему Бог не творит чудеса таких космических масштабов? Потому что это привело бы к панике, а не к вере. Цель Бога, чтобы мы стали Ему друзьями. Как сказано в Писании, веровал Авраам Богу, и это вменено ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Апостол говорит апостолам, Христос говорит апостолам, вы друзья мои, если исповедуете то, что выполняете то, что я заповедую вам. То есть Бог хочет установить с нами личные отношения. Он хочет вести нас в свою семью. Он хочет установить с нами отношения близости и доверия. И вот какое-то грандиозное космическое знамение, что все прям упали, оно не приведет к установлению таких отношений. Оно приведет к панике. Ну, представьте себе, сейчас такая появляется пылающая надпись на небе, там, что-нибудь вроде «покайтесь и веруйте». Какая будет реакция? Паника. Как сказано в книге Откровения, тогда люди закричат «холмам падите на нас и горам покройте нас». То есть люди просто насмерть перепугаются, и они не поверят, они не придут к Богу, они не доверятся Его милости. То есть такого рода грандиозные космические знамения, они не принесут пользы. Они будут, когда будет уже страшный суд. Но это когда человеческая история придет к своему завершению, люди, которые, значит, обратятся, которые не обратятся, упрутся, и уже будет не время принятия решений, а время, когда будет их пожинать их плоды. Но пока Бог дает нам возможность свободно к Нему обратиться, таких принудительных знамений не будет. Чудеса происходят, да, вот чудеса исцеления, они бывают, есть даже их научная регистрация в Лурде. Я не думаю, что они исключительно только в Лурде и бывают, но вот в Лурде там просто поставлено все серьезно. Там человек, который заявляет о своем чудесном исцелении, он должен об этом подробно отчитаться, представить все документы. Люди должны, там комиссия специальная, выяснить, если ему какое-то естественное объяснение, то есть если человек в это время пил таблетки, они ему, может быть, помогли. Это, значит, не считается за чудо. И через год этого человека опять обследуют. Может, это была временная просто ремиссия. Смотрят, что это за человек, не жулик ли. То есть там очень трудно, очень высокий барьер к признанию чудом. И там все-таки десятки чудес зарегистрированы. То есть, в принципе, Бог может совершать чудеса, совершает их даже до сегодня. Я, кстати, смотрел даже документалку про это. Там какие-то появлялись британские ученые, которые говорили, ну, человеческий мозг – это сложный вообще агрегат. Мы не знаем, как он взаимодействует с телом. Очень может быть, что там сильное внушение, там как-то перестроило что-то там в иммунной системе. Ну, то есть они пытаются найти объяснения какие-то, но не отрицают самого факта, что да, произошло какое-то необычное исцеление. То есть чудеса-то они бывают. Дима, если более всего Бог любит детей, зачем он убил каждого ребенка в Египте во время исхода евреев? Или Давид вырезал людей городами, благословенный царь, или где Бог сказал, так убейте всех детей мужеского пола, всех женщин, познавших мужа на мужеском поле, убейте. Всех детей женского пола, которые не познали мужеского пола, оставьте в живых для себя. Как понять-то? Смерть – это тоже проявление любви Бога. Да. Значит, относительно того, что Бог убил. Бог является подателем жизни. Вот человеческий убийца, он отнимает то, что ему не принадлежит. Бог отзывает назад тот дар, который изначально его. Вот представьте себе, что кто-то пришел и выгнал вас из вашей квартиры. Он совершил преступление. А теперь представьте себе, что в вашей квартире вы позволили жить какому-то другому человеку, а этот человек пользуется квартирой не так, как вы хотите. Ну, например, он там устроил лабораторию, он там наркотики варит. Или оружие складывает там для террористов. Или еще делает что-то такое, чего вы не одобряете категорически. И вы выходите, его выгоняете. То вы будете в вашем праве. Квартира-то ваша. И он там делает что-то, что вы запретили. Вот жизнь – это Божий дар. Если мы делаем с этим даром что-то, что Бог запретил, мы делаем... Он вправе свой дар забрать. Что касается, значит, исхода из Египта, то Бог постепенно, причем это идет так по нарастающей, Бог постепенно показывает египтянам, что он тут податель всего. Что не языческие боги, которым они поклоняются, но именно он, Бог Израилев, есть податель жизни. Он дает урожаи, он дает приплод и животным, и людям, и в конце концов он показывает, что он может этот дар забрать назад. В частности, вот смерть первенцев – знак того, что Бог забирает этот дар назад. Ну и надо сказать, что в библейской перспективе смерть – это не худшее из зол. Потому что жизнь человека продолжается. Что касается Давида, который был жестокий, распущенный человек и очень неприятный тип вообще по жизни, если мы посмотрим на его биографию. Давид был одним из людей своей эпохи. И Бог избирает тех людей, работая с теми людьми, которые есть. Каких-то других людей тогда не было. И вот Бог медленно, медленно выводит этих людей из тьмы. Бог медленно наставляет их в том, кто он такой и что ему угодно. И поэтому Давид не является образцом для подражания, конечно же. Давид – это тяжело грешный человек. Они все там грешные люди, с которыми Бог работает, несмотря на их грехи. Что касается резни там, хананеев, там, других языческих народов, тут надо помнить, что для человека Ветхого Завета ответственность носит коллективный характер. Для нас-то не так. Но в то время человек не отделял себя от рода племени, и ответственность носила коллективный характер. Вот. Весь народ, который совершал человеческие жертвоприношения, который впал вот в то, что мерзость в глазах Бога, он должен исчезнуть с лица земли как народ. И это было таким уроком для израильтян, которые были склонны впадать в то же самое. Это, несомненно, не соответствует тому, к чему мы привыкли, что мы сейчас считаем правильным, но мы живем в Новом Завете. Мы живем после того, как нам уже Бог открылся в Иисусе Христе. И мы поняли, кто такой Бог, именно взирая на Иисуса Христа. Как говорит святой апостол Иоанн, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. В Ветхом Завете этот свет пробивается с большим трудом через тьму человеческого греха. Поэтому в Ветхом Завете мы видим свет Божий, как он пробивается через, не в чистом виде, а как он пробивается через свои человеческого греха. Но боюсь, что я должен уже заканчивать передачу. Конечно, ваш вопрос требовал бы более обстоятельного ответа, но, увы, наше время уже подошло к концу. В следующий раз, возможно, смогу подробнее ответить. Пока должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».